История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Кто из нас не любит сказки? И, по-моему, самые интересные, самые национально интересные сказки – это сказки о цветах, которые написала писательница Анна Саксе. В январе ей бы исполнилось 115 лет. Представитель Музея музыки и литературы Лего Пешиня, надеюсь, нам расскажет о том, откуда такое чудо у нас взялось в Латвии.
Действительно, Анна Саксе и Иманс Зиедонис – это наиболее популярные авторы благодаря своим сказкам. И всегда, когда я начинала с молодыми людьми разговаривать о сказках, то Александр Пушкин и Анна Саксе и Иманс Зиедонис всегда упоминаются в том числе. Но надо сказать, что Анна Саксе, которая родилась в Латгалии, в таком месте, как Лейсциемс. Я думаю, что и ее отец, и ее дедушка были тем, благодаря чему Анна Саксе писала свои сказки. Потому что дедушка по имени Янис Сакс, он знал очень много сказок и всегда их рассказывал своей внучке. А отец занимался выращиванием рассады, помидоров и табака.
Там жить тоже.
И вероятнее всего, потому что если смотреть уже через более чем 60 лет, потому что первый раз эти сказки о цветах были опубликованы в книге в 1966 году, и тогда очень важный элемент были иллюстрации. Иллюстрации делал Карлос Сунинч. И там много очень интересных акварелей, где мы можем видеть все эти растения, все эти цветы. И оказывается, что изначально было не сказки, а изначально были эти иллюстрации Карла Сунинча. Потому что была задумана совсем другая книга, она не получилась. И после этого Анна Саксе просто о всех этих рисунках, всех этих эскизов она написала сказку. После уже Второй мировой войны она жила в Межапарке, и у нее был свой дом. И у нас нет точной информации, насколько много цветов она выращивала, но у нее была вокруг все-таки земля, и как каждый настоящий латыш, он всегда умудрился свои пальцы пустить в землю. Так что, вероятнее всего, это делала и Анна Саксе. Но она уже в 40-е годы писала сказки. И выходили разные сказки. Она находила в сказках возможность охарактеризовать людей, которые живут рядом, и чтобы их показать. Но она свою литературную деятельность начала в 1925 году, когда вышел первый ее стих. И я не могу сказать, что это было или мечта, или сон Бога, потому что на латышском языке «сапны» означает одно и то же, а само стихотворение я не нашла. Но в коллекции в музее более 300 предметов, которые рассказывают о Анне Саксе. Там есть очень разные фотографии, начиная уже с 30-х годов. И что, скажем, интересно, что есть первые записи или первые заметки о сказках. Потому что у нас есть такая тетрадь, где от руки карандашом написаны такие сказки, как «Одуванчик», как «Пион», «Вьюнок». Вот эти сказки написаны карандашом от руки. Есть еще разные другие, но если мы говорим о сказках, то это. Она училась в факультете университета филологического и философского. Но в то время, в 20-е годы, под этим факультетом было еще отделение педагогии. И тогда была возможность учиться только 2 года и стать учителем, потому что было очень мало учителей, и было такое движение. Скажем, Александр Шчакс тоже проучился эти 2 года в педагогическом отделении и потом стал педагогом. Но история, которая связана с Анной Саксой, была не столь хороша. Она ушла из факультета. И есть разная информация в истории литературоведения. Одно, что ее попросили уйти, что она была не столь хороша, чтобы учиться в факультете, но второе, что она просто не хотела сама это делать. И она после этого написала такой роман «Искры ночью», который вышел уже только в 1951 году, где она с такой насмешкой рассказывает о писателе того времени, о преподавателе того времени. Но есть, скажем, такой философ Паул Сдалы или тоже литературовед Лаутенбах Сиусминш, о которых она очень насмеивается в своем романе, но не всегда называя их своим именем. И мы можем говорить о таком преувеличении, в котором она рассказывает. И у нее была такая ненависть к религии. Она не хотела об этом никогда писать, и она насмеивается над этим. Но вообще в своих работах она очень ярко умела описать главных героев, и это она всегда делала хорошо, но отрицательные герои были показаны довольно упрощенно. Всегда она показала социальную тематику в правящей идеологии. Это ей характерно. И, наверное, благодаря тому, что она написала эти сказки о цветах, это больше осталось в интересах читателей, в ее действии. И, скажем, из предметов, которые находятся в музее, есть разные. Там есть подсвечники, довольно много из этих 300 предметов рукописи. Но, скажем, есть одна очень интересная вещь, которая описана так. «Деревянная ложка для грибов, для пикников». Если Анна Сакса давалась в путешествии или, скажем, за грибами, то она брала с собой есть. Но это описание такое интересное. Она занималась переводами. Она переводила и Джека Лондона, и Льва Толстого. И особенно для молодого поколения интересно, это «Волшебник изумрудного города». Это Александр Волков, которого она тоже переводила. Но надо признать, что уже в 30-х годах ее убеждение было связано с коммунистами. Ну, не так сказать, что она была такая яркая коммунистка, но никто ее не заставлял. Это она просто сама выбрала интерес к этому. И поэтому получилось, что во время Второй мировой войны она уехала в Россию, потому что она тогда работала в газете «Циня».
Я заметила, что ей очень характерно такой юмористический, сатирический жанр еще.
Да.
И это очень хорошо удавалось, честно говоря.
Да, ей это удавалось, и знаешь...
А это сложный жанр, согласитесь.
Это очень сложный жанр. Вот это действительно, я упомянула эти «Искры ночью». Это очень явно выражено, но она писала под разными псевдонимами. И, скажем, один из псевдонимов был «Смеинс». Если по-русски перевести, это «Ухмылка».
«Ухмылка», но, даже не «Улыбка»,
да,
«Ухмылка». А «Ухмылка».
Я «Ухмылка». У нее был такой «Трина Грециня» или «Зане Нежедуя». Но это уже я все не могу перевести. Но она действительно, это очень ярко. Вот в этой работе «Искры ночью» есть очень многие люди, которые это признают как ее лучшую работу. Хотя «Пред Калну», «Против горы» — это считается самое важное ее...
Это роман?
Да, это роман. Да. Это роман. Но главным образом она писала все-таки о социальной тематике правящей идеологии.
Это коллективизацию.
И между прочим, вот скажем, ее стихи, которых она писала, но которые не издавались, в отдельной книжке, изданной после ее смерти в 1985 году, когда ей исполнилось 80 лет.
Ее работы переведены, не знаю, с ее помощью или нет, и на русский, и на немецкий, и на эстонский, и, удивительно, на узбекский языке. Наверное, все-таки интерес к ее творчеству был. И чаще всего все-таки к сказкам о цветах. Не знаю, как там насчет романов, но вот именно к сказкам есть очень большой интерес.
Но у нее очень большой интерес вообще к литературе, которую она писала для детей. Потому что, несмотря на время, уже во время Второй мировой войны, в 44-м году выходит «Три сарая» такая сказка. Потом есть уже в 50-х годов «Тетрадка Читты». Или уже после ее смерти вышла сказка, которую я даже не думала, это ее, потому что мы все ее знаем, как зайчик ехал в Ригу за капустой.
Есть такая сказка. Мультфильм есть такой.
Да. Ну вот это есть. Мы посмотрели, что в музее есть сценарий для фильма «Три сарая», но мы не нашли информации, потому что вроде бы нет такой. Но действительно мы должны признать, что цветы вянут, что бледнеет краски, теряется запах, уходит человек, мы забываем о его судьбе, но сказки остаются. И вместе с сказками остается и все хорошее, и мы тогда уже или смеемся, или радуемся, или всячески понимаем и находим тесную связь сказки с жизнью.
Да. Ну, если так посмотреть по ее наградам, то она была обласкана и правительством, и народом, заслуженный работник культуры. В 45-м году она уже получила Латвийская ССР, государственная премия в 59-м году. Народной писательницей она стала в 1965 году. Орденов она получила и Красного Знамени, и Красной Звезды, Октябрьской революции. То есть она была обласкана правительством.
Ну, ее признали, да, но надо сказать, что она приняла, что это правящая идеология, она и поэтому была настолько популярна. Она же очень много ездила за границей тоже. Уже в то время, когда очень многие не имели права это делать. Если говорить об этих отношениях с сказками, надо признать, что она Саксе из мелких крестьянин, и она из Латгалии, из Лействемс, она о сказках говорит, что это сказка один из самых старых, но в то же время вечно молодых жанров. И мне кажется, что это действительно так.
На этом мы и заканчиваем. У нашего микрофона была представитель Музея музыки и литературы Лега Пешиня. Анита Гайлиша, заведующая отделом Музея Риги и мореходства. И сегодня у нас разговор о людях, о которых очень мало знают, к сожалению, потому что героев надо знать в лицо, как говорится.
Мы сегодня расскажем о женщине Мэрия Гринбергс. Она работала в историческом музее Латвии в конце 1930-х годов. Но до этого она училась в Государственном университете историю и работала в салоне прикладного искусства, и салон руководила ее мама, тоже Мэрия Гринбергс. В нашей истории две женщины, Мэрия Гринбергс, и обе легенды, потому что и мама Мэрия Гринбергс, родившаяся в Гросвальде, очень известная женщина, которая основала первый салон прикладного искусства в Риге в 1926 году. Два года до этого она приехала из Петербурга. Она там жила с мужем, епископом Иоаннис Гринбергс, и с двумя своими детьми, сын и дочь Мэрия Гринбергс. И после смерти мужа они переехали в 1924 году в Ригу. И поселились в доме деда, младшей Мэрии Гринбергс, это был дед Фридрихс Гросвальд, очень известный адвокат, юрист, председатель Рижского латышского общества, очень такой знатный человек. Вообще, эта семья – это такая соль рижской интеллигенции конца XIX века и XX века.
А где был этот дом, где они жили с Гросвальдами?
Они жили на улице Бульвар Театральная, номер 2. Сейчас это улица Аспазии. Это рядом с Hotel de Rome сейчас гостиница, но этот дом, который рядом был, сгорел. А вот это на Театральная, бульвар 2, там это был многоэтажный дом Фридриха Гроссвальда, который он построил. И вот на первом этаже в 9 комнат проживала эта большая семья. У Фридриха Гроссвальда еще был сын Язепс Гроссвальд, известный художник. У него еще был сын Ольгерц Гроссвальд, известный дипломат государства Латвии. И старшая дочь Мэрия Гроссвальда, которая вышла замуж за Гринберга и поехали жить в Петербург. А сейчас, наверное, надо рассказать о дочке Мэрии Гринбергс. Ее первая работа – это салон. Она тоже увлекается прикладным искусством. Ездит по всей Латвии, они с мамой собирают вещи, которые характерны латышскому костюму. И они первые вообще восстанавливают этот латышский народный костюм как раз для певческих праздников, чтобы женщины носили правильные костюмы. Ну, надо же собирать материалы.
Конечно.
И в этом салоне крутились многие художники, художницы. И там они рисовали эскизы. Также они рисовали и самих этих женщин, сохранившиеся очень красивые портреты обеих Мэрии. И вот маленькая Мэрия учится во второй гимназии, потом в историческом факультете, начинает работать в музее, как архивариус сначала, в конце 30-х годов. Ну и вот когда началась война, и эти военные все действия, и в конце войны, когда немцы поняли, что им надо покидать эти территории, они начали организовать вывеску всех ценностей. И, конечно, в эти самые большие ценности находились в музеях. Это Рижский городской музей. Сейчас вот наш музей истории города Риги и мореходства. Это музей истории Латвии. Также художественный музей. И также все исторические архивы. И вот Мэрия на добровольных началах идет к этому начальству немецкому и говорит, что она поедет сопровождать эти сокровища на добровольных основах. Но там уже была назначена другая музейная работница Нора Пурпетера. И вот интересно, что Мэрия добилась своего, она попала на этот эшелон, и она после войны, когда она прибыла в Риге с 8 вагонами музейных и архивных ценностей...
То есть вернула назад.
Вернула назад. Это после 1 года и еще полугода. 1,5 года женщина во время войны сопровождает такой груз. Это вообще трудно представить.
Ну, наверное, охранники тоже же были.
Были охранники, но это немецкие охранники. У них были другие цели. А у Мэрии Гринбергс совершенно другие цели. Она знала, что она сопровождает, что это...
Сколько ей лет было тогда?
У нее было 35 лет. Молодая женщина.
Но она была не замужем?
Она была не замужем, очень умная, знала много иностранных языков, но, наверное, не так хорошо немецкий язык знала, как Нора Пурпетера. И она в 1946 году по возвращении сразу пишет отчет милиции. Ну, это, конечно, было странно. 46-й год, власть сменилась, и она знает, что она вернулась не в Латвию, а в социалистическую Латвию. Ее здесь ждала мама, и ей такие семейные ценности. У нее врожденная большой интеллигентной семьи такой долг, патриотизм. И вот это заставило ее вернуться с этими
Ну, как ей удалось вернуть их? Это же, наверное, особый рассказ. Ведь просто так ей никто не сказал, а, бери, уходи.
Да, 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 да. Настойчивая, коммуникабельная. И вот она в этом отчете, это 9 таких листов, рукой написано. Да. Первый экземпляр, конечно, там остался в милиции, но музей сохранил перепечатку этого документа. Так, сухой отчет. Вот как пишет женщина после этих всех переживаний.
Итак, фрагмент объяснительной записки Мэрии Гринберг. Если бы немцы решили вывезти музейные сокровища, несколько сотрудников должны были бы их сопровождать. Я достала для себя разрешение на отъезд, так как предполагала, что если у меня разрешения не будет, меня не отпустят. Проведение акции расхищения музейных сокровищ поручили Дзелскалею. Ящики, по большей части небольшие сундучки с замками, погружались прямо на судно. Работали при этом русские пленные. Дзелскалис сказал, что прочее музейное имущество будет отправлено в таможенный склад. Я стала просить, чтобы меня взяли с собой. Разрешение на отъезд я уже имею. После долгих разговоров мне сообщили, что я смогу ехать вместе с музейными фондами. На таможенный склад были отвезены еще ящики из Государственного архива, Рижского городского архива, Рижского городского художественного музея. И через два дня ящики погрузили на судно «Лудвигхафен». На судно я должна была явиться на следующий день в 15 часов. Ни количество ящиков, ни сигнатуры мне были неизвестны, за исключением вывезенных из замка ящиков. Я опять обратилась к Дзелскалею. Наконец он мне сказал, что всего отсылается примерно 700 ящиков. По прибытии в Кёнигсберг я отправилась к директору архива, попросила, чтобы он лучше снабдил меня пустыми ящиками и гвоздями. Он ответил, что это трудно, гвозди мне надо искать в сгоревших складах. С большим трудом удалось добиться обещания, что музейные ящики не будут просматриваться. На меня все время покрикивали, что я задерживаю работу, выискивая эти ящики. 18 октября из Кёнигсбергского порта я выехала с 8 вагонами в Тропау, куда прибыла через 5 дней. Музейное имущество отвозилось в замок Гросхертлиц примерно в 12 километрах от города. Архивные материалы в Рабин примерно в 10 километрах от Тропау. При разгрузке я познакомилась с Николаем Геппинером, членом Киевской академии наук, которого немцы вывезли вместе со всей семьей. Здесь он приводил в порядок киевские материалы и разгружал ящики. Надо было написать список ящиков, и я начала составлять опись инвентаря ящиков. Кроме того, меня приравняли к мужчинам, и я должна была ездить грузить ящики. Дзелскалис приезжал в Гросхерлиц каких 8 раз, и каждый раз он наедине возился с ящиками Домского музея, от которых имел ключи. Другим он запретил прикасаться к этим ящикам. Привезенные фонды стояли неразгруженными на станции. Часть вагонов была разграблена, ящики взломаны. Второе отправление нашлось выгруженным на станции Стрибро, где стояло покрытое брезентом. В апреле месяце я в последний раз видела Дзелскалея. Он разыскивал штатное платье и уехал в неизвестном направлении. За пару дней до капитуляции немецкий главный управляющий дворца выгнал из него часть жильцов, не немцев. После капитуляции 8 мая американская часть выставила всех жильцов, архивные и музейные фонды, за исключением находившихся в коридоре. Они были сложены в большой комнате. В 9 часов утра какая-то женщина сообщила нам, что на кирпичном заводе грабят музейное имущество. Я отправилась туда вместе с Геппинером. Ящики были взломаны, и люди вытаскивали вещи. С большим трудом разъяснив, что эти вещи являются собственностью другого государства, а немцами были похищены, удалось толпу выпроводить, так как многие были пьяны. После долгих разговоров мне разрешили вывесить надпись «Храните народное добро», которую поместили на дверях кирпичного завода. Было сравнительно спокойно. И в конце концов, только спустя год, 10 февраля 1946 года, прибыли в Ригу. Вот такая замечательная история, в которую даже с трудом верится. Ну, а после того, когда она вернулась, ведь, как вы сказали, власть поменялась. Случайно ее не заподозрили в каких-то махинациях или хищениях?
Ну, я думаю, сразу подозрение попало вот из этих учреждений милиции и других, потому что, ну, странно, это время после войны, женщина, которая жила там, как будто с немцами, и она
вернулась назад,
потому что другие не вернулись, другие сразу уехали на запад, подальше. А она с этими вещами вернулась. И вот этот отчет, который ей ставят писать, и ее не подпускают, когда вот эти ящики распаковывают. На нее все время смотрят с подозрением. Может, она приехала с другой целью здесь? Может, она шпионка? Так я предполагаю, потому что это ее коллега Нора Пурпетерс не вернулась. И сохранились такие воспоминания, что эта Нора Пурпетерс как-то сказала: «Ну да, Мэрия стала красной». Вот видите, какие отношения между людьми было в конце войны, когда каждый искал свое место, что делать дальше, где жить и как жить. Мэрия выбрала вот этот путь назад. Как она это вообще достигла, что эти ящики все вернулись, все было упаковано. Это такой героизм, что просто...
Трудно представить,
потому что действительно то, что было в Музее истории Латвии, бывший Домский музей, который сейчас Музей истории города Риги, тут хранились такие исторические ценности, что трудно представить. Это вся история Латвии. Археологические коллекции, этнографические коллекции истории Латвии. Здесь коллекции городской музей. Это серебро, это фарфор, это стекло, это мебель, это знамена, это музыкальные инструменты, это документы средневековья. Это вообще...
Трудно представить.
Трудно представить, да. И это человек был, который понимал эту ценность. Если какой-то случайный человек провождал эти вещи, да, он бы не понял это. Ну, как есть, так есть. Буду бежать побыстрее от этого. Вот и здесь...
А как ее дальше вот жизнь складывалась?
Она начала опять работать в Музее истории Латвии. Сначала заведующий отделом этнографии. Ну, как это советское время, уже музейные работники привыкают к другой дисциплине. Надо быстро сделать все. Быстро все надо записать в книгах, отчеты сделать, что прибыло, оценить их, сколько это стоит. А Мэрия Гринбергс привыкла работать качественно. Она говорит, что невозможно в такие короткие сроки сделать эти списки. Ну, опять это как будто, ну, она...
Ей минус, да?
Ей минус это. Социалистические сравнения надо выполнять. Ее выкидывает из музея, можно сказать. Ей говорят, что все.
Она не годится,
она не умеет работать. Эти вещи в ящиках распаковывает при сопровождении чекистов. Они тут смотрят, что в ящике, и музейные работники все выбирают из ящиков и пишут карандашом. Вот сохранилось одно дело. Привезенные вещи из эвакуации 1946 год. И там открывается ящик. Так, музейные предметы такие, музыкальные инструменты. Такой. И 16 там кларнеты что. Следующий ящик. Фарфор. Такой. Вместе 30. Опять открывается ящик, монеты. Такие. И вообще привезли обратно все. Можно сказать, 99%. Но вот в ящике, где были монеты, там были пустые конвертики, какие 100. И музейные работники поняли, что украдены золотые монеты. И надо сказать, что, наверное, этот сопровождающий Дзелскалейс, который был со стороны немцев, он, наверное, там поработал, потому что он тоже был коллекционер, нумизматикой интересовался, и он знал, где, в какие ящики там что-то есть. И вот такая утрата Домскому музею бывшему. Но Мэрия Гринберга, это послевоенные годы, ну, надо как-то жить, мама больная. Они уже не живут в 9 комнатах на бульваре.
Коммуналка.
И все вещи, и их имущество в 2 комнаты положили. И когда Мэрия вернулась домой, мама ее встретила, ждала. И тут тоже были неприятности по музейной линии. В 1946 году там было право против музейных работников. Там какие-то будто кражи были. Но это сфабрицированное было дело. И тоже пострадала мама Мэрии. косвенно, как лиценница.
Как свидетельница.
Как свидетельница, да. Они начинают продавать имущество, картины брата Язепа Гросвальда, и, конечно, они были довольно богатые. Ну, как-то живут. А Мэрия устроилась работать на заводе и работала как монтёр. И даже достала похвалы, как очень хороший работник. Мэрия делала все хорошо и качественно. Но, конечно, эта работа не была для нее. Она все-таки...
Ее
квалификация была другая. И художественный музей в конце 50-х годов ее взял в музей работать как библиотекаря. И она начала помаленьку рассказывать, что она пережила, но она очень мало говорила об этом. Очень мало. Вот доказательства...
Никто у нее интервью не взял.
Она на это не шла. Наверное, переживания были такие, что она не хотела об этом говорить. Uh-huh. И вот этот сухой отчет, где она едет, передвигается, как она эти ящики пересматривает и опять в порядок ведет, это такой сухой отчет. Она понимала, кому она пишет этот отчет. Ушла из жизни Мэрия в 1975 году, вскоре после смерти матери. Эта большая, интеллигентная семья сегодня окончила свой путь. Вот это интересно, потому что в 19 век и 20 век такой след оставили в истории Латвии и истории города Риги.
На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.